Приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. И я рад снова, что я здесь могу вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. Вчера праздник, позавчера праздник, День Победы празднуется всей страной. Кто-то это переживает, кто-то со слов кого-то воспринимает, кто-то вообще не уразумевает вообще о какой победе. Просто фильм смотрит или какие-то книги читает. Но это праздник. В каждом из нас тоже совершена когда-то была победа Иисусом Христом. И через эту победу Господь призывает нас совершать победы. Здесь, на земле, здесь, в жизни, в нашей. Действительно. И мне хотелось бы сегодня с вами вместе порассуждать над библейским воином. Библейским воином, действительно, в чем он полагал свою надежду? На кого он уповал? Кто хранил его радость, его покой, его мир? Кто ограждал его? Кто защитой его был? Снасть его какие-то разумения, мудрость? Или он искал в чем-то или в ком-то другом? И мне сегодня хотелось бы вместе с вами порассуждать над 15-м псалмом. Мы все догадались, наверное, что я бы хотел бы сегодня говорить о Давиде. Действительно, это был воин. Он действительно был воином, он одерживал победы, но он также был и духовным воином, через кого Бог одерживал неоднократно победы. Давайте откроем, у кого есть Библия, 15-й псалом. Псалом – это песнь для Господа, действительно, это песнь для Господа, в которой есть все необходимое, в чем нуждается наша душа. Это песня, это излияние восторженного сердца, действительно, несмотря на то, какие испытания, какие ситуации могут происходить в нашей жизни. Давайте прочитаем 15-й псалом. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножается скорби у тех, кто текут к Богу чуждому, я не возолью кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего». И чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоиться в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть пление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей. Пускай рассуждение над этим псалмом поможет нашим сердцам в познании божественной гармонии. Давайте помолим и попросим благословения Господа. Господь мой, Бог мой, Творец и Создатель, я прошу и молю Твоего благословения. Благослови, Господь мой, открой наши уши, наши сердца для того, чтобы мы могли вникать, уразумевать это слово, Господь мой, и находить покой и радость в Тебе. Находить, Господь мой, познание Твоей божественной гармонии в том, что окружает нас, а самое главное, в наших взаимоотношениях с Тобой. Наш Творец и Создатель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайте. Этот псалом писался Давидом, когда он был вне Палестины, вне своего народа, когда он был в бегах и был преследуем своим же братом по крови, братом по вере, царем Саулом. Он находился временно, находил прибежище времени у филистимского царя Анхуса. И начинается этот псалом с того, что действительно, Давид выражает необыкновенную силу и глубины своей веры и преданности Богу. Давид возлагает свою надежду на Бога. Он находит в нем все необходимое. Он только от него ждет помощи и защиты. Только Бог является для него. И особенно тогда, когда действительно он находится на чужбине. Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас мог задать и себе вопрос. В ком мы находим упование? В ком мы ложим надежду свою? Если посмотреть на окружающий мир, сейчас полон всяких примеров, всяких. На президента, на начальника, даже на водителя автобуса, и то человек возлагает свою надежду. Ибо садясь в автобус, никто не знает, доедет ли он до места назначения. Кто-то возлагает свою надежду на 90-й псалом, который вшивает в пояс, что он его будет хранить. Кто-то возлагает свою надежду на медицину или еще на какие-то технические отношения. И можно еще говорить и говорить и говорить об этом. Но мы верующие, мы так же, как и Давид, возлагаем свое упование, свою надежду в Господе, в нашем Господе Иисусе Христе. И самое дорогое, что у каждого из нас есть, это наша жизнь. Мы верили в Его пронзенные руки. Руки не просто пронзенные, но руки победителя, который умер и воскрес за каждого из нас. Давид говорит: «Ты мой Господь, ты мой Господь». Давид прекрасно уразумевал значение этих слов. Он прекрасно понимал, что значат эти слова. Он признает суверенитет и господство Бога во всем, и в частности, в его жизни. Когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, когда мы говорим: «Ты мой Господь Иисус, ты мой Спаситель», задаем ли мы себе вопрос о значимости этих слов? Или они стали у нас уже обыденными, традиционными словами, которые мы употребляем в молитве, не задумываясь над значением этих слов? «Ты мой Господь, я вверяю все в Твои руки. Действительно, я вверяю свою жизнь и исполняю то, к чему призывает меня Господь». Бог, мы читаем дальше, не требует от Давида благих жертв. Конечно, это странно выглядит, но Бог говорит, он не требует от него в данный момент благих жертв, которые в свое время в Ветхом Завете являлись обязательной и важной частью поклонения Богом. Через эти жертвоприношения действительно человек понимал, осознавал свою греховность. Через это жертвоприношение показывалось действительно и жажду, и поиск человека, чтобы он мог примириться с Богом. И уклонение от этого каралось законом. Но Бог освобождает Давида от этого жертвоприношения. Бог говорит: «Мне не нужны этого». Он хочет служения Давида всем его существом, чтобы Давид ему отдался на служение всем своим существом, и мыслями, и делами. Читая это, мы видим, что тот закон Моисеев не есть что-то вечное и неизменное. Здесь Бог, так пророческие слова говорят о том, что будет что-то новое, высшее, что может заменить Моисеев закон на высшее служение Богу, угождение, действительно. И это свершилось, когда пришел Иисус Христос. В третьем стихе, находясь на чужбине, находясь в стесненных обстоятельствах, был преследуем своим царем Саулом, братом по крови, Давид говорит такие слова: «Все мое желание, все его влечение было направлено к родной земле, к родному народу, к дивным твоим», говорит, это к священникам, тем, кто служит Господу. И его желание не просто побывать, прибыть в общении с ними. Это желание выражается в том смысле, что он хотел бы не только пребывать и наслаждаться этим общением, но и помочь им, помочь тем, что он имел. То есть присутствовать на родной земле, его присутствие среди народа родного, его и братьев всего, по крови и по вере, сочеталось с реальной помощью. Каждый из нас испытывает такое же желание, такое же хотение и влечение к братьям, к сестрам в общении с верующими. Даже неделя, которая проходит у нас в работе, в каких-то заботах, все равно, пребывая среди людей чуждого непонимания веры в Бога, который действительно не уразумевает то, что переживает каждый верующий, обращенный к Богу, у нас стремление иметь общение с нашими братьями и сестрами по вере. Действительно, поговорить и пообщаться. И действительно, наша радость, она достигает еще большего, действительно, совершенства, когда мы стремимся восполнить и нужды друг друга, когда мы стремимся конкретно оказать какую-то помощь. Действительно, это угодно Богу, чтобы мы оказывали помощь друг другу. Не просто присутствовали в общении вместе, но и конкретно стремились восполнить наши нужды. У галатов написано, чтобы мы помогали, делали добро друг другу, особенности своим по вере, проявляя тем самым любовь. И любовь, проявление этой любви, наполнение этой любовью, и когда мы несем эту любовь, это есть исполнение закона. Может, если кто хочет, может посмотреть в Римлянах, 13 главе, 10 стих. Давид в 4 стихе использует контраст такой. От тех, кто на Бога уповает, и контраст с теми, кто обращается к чуждым богам. Бог милостив. Бог милостив к тем, кто почитает Его. И увеличивается скорби, Давид пишет, у тех, кто обращается к чуждым богам, тех, кто обращается к идолам. Действительно, пребывая на чужбине, пребывая среди чуждого народа и по вере, и по крови, он пребывал там, и я представляю, какое у него может быть относительное у него такое ощущение неустройства, очень такие ситуации стесненные. И когда царь Анхус предлагает ему принимать участие в кровавых возлияниях, в поклонении, в почтении его богов, я представляю, что стоило для Давида отказать ему, чтобы он не участвовал в этом. И Давид не только отказывается участвовать в этих обрядах, в этих ритуалах чтения, которым, последствия которых послужило бы не только отречение от его народа родного, но и отречением от Бога. Он даже говорит, я не хочу имен своими устами ихних говорить, упоминать имени этих богов. В то время знание имен имело особое значение. То есть, если человек знает это имя какое-то, то он обладает какой-то мистической силой или властью, превосходством над другими людьми. Давид говорит, я отказываюсь даже знать это. Он не хочет иметь ничего общего, ничего даже близкого, даже пребывая там. И это могло бы послужить для него то, что его могли бы выгнать и оттуда. Он мог бы лишиться того, что он имел там. Но верность Богу он проявлял и в тех ситуациях. Проявляю ли я такую верность? Проявляешь ли ты, брат и сестра, такую же верность, находясь среди народа, который не знает Бога, которому мы поклоняемся, которому поклонялся Давид? Отказываемся ли мы участвовать в тех, я не знаю, обрядностях или ритуалах, или еще в чем-то, к чему нас призывают? Чем мы больше дрожим? Отношениями с Богом, которые также будут проявляться в отношениях с нашими братьями и сестрами по вере? Или мы остаемся верны Богу? Кому мы доверяемся? Сейчас очень много прекрасно у нас рекламируется, печатается, приглашается и предлагает свои услуги. И колдуны, и шаманы, и экстрасенсы, парапсихологи и так далее. Их можно перечислять и перечислять и перечислять. И они обладают какими-то мистическими знаниями, мистической силой, которая может восполнить и разрешить те проблемы, с которыми люди обращаются к ним. Конец для них будет очень печальный. У них увеличивается скорби. И мало того, в вечности их ждут вечные муки. Отношение Бога тем, кто обращается к тем мистическим знаниям, которые не являются Богом, Иисусом Христом, а являются к чуждым богам, как здесь говорилось, к идолам поклонения. В Библии можно найти в Римлянах в 1 главе, во Второзаконии, в Исходе в 20 заке, в 20 главе. Отношение Бога тем, кто обращается к чуждым богам, которые, собственно, и не боги. А проблема то в том, что кто стоит за этими башками? Те бесовские силы, которые подлежат суду. Действительно, может ли это проявляться как-то в нашей жизни, даже будучи мы верующими? Можем ли мы соприкасаться и видеть какие-то мистические или обладать какими-то мистическими знаниями, которые нас бы возвышали? Даже в наших евангельских церквях это тоже можно прослеживать. Пускай не косвенно, то есть не напрямую, а косвенно, но тоже прослеживается. Если я буду обладать какой-то определенной силой веры и каким-то, я не знаю, особым знанием молитвенным, то я буду иметь какое-то превосходство над всеми здесь собравшимися. Я знаю, что только в Иисусе Христе, только в Нем, в одном все заключается. И Господь нам сказал, если бы у нас была вера с горчичное зерно, мы могли бы передвигать горы. Не в смысле, что надо перестановку сделать в местности, в смысле, что мы могли такие глобальные дела бы делать. Наши отношения, наша значимость не зависит от того, какую я имею веру или какие-то особенные слова молитвы. Наша духовная жизнь зависит от того, как мы пользуемся этой верой. Доверяем ли мы Богу? Следуем ли мы за Богом? Действительно, это может проявляться и в других сферах. Я слышал такие высказывания, что таинство, водное крещение дает какую-то сверхъестественную силу. Погрузился в воду, и выходишь наполненный какой-то силой такой, которой ты можешь действовать и возвышает тебя. Честно говоря, я очень удивился об этом, я сам крещенный, и как здесь многие, но я не ощутил такого, такой силы, чтобы я мог что-то творить, неизвестное такое, сногсшибательное. Это действительно акт, который следует за моей верой, то, что я подтвердил, то, что я верю Богу. Хорошо это прослеживается в православии и в католической церкви. Там это мистицизм более прослеживается. Они тоже верующие, они тоже, наши братья и сестры, тоже поклоняются единому Богу. Но, зная какое-то имя святого или святой, постоянное употребление в молитве, постоянное пребывание в молитве с ними, постоянное обращение к ним, дает этому человеку определенные возможности в разрешении как его проблемы, так проблем его родственников, и даже вплоть до того, что можно попросить, чтобы дождь шел. Действительно, это прослеживается в их сфере, в их богослужениях очень сильно. И я услышал пример, который свидетельствовал один католический священник, простой кюре. Читая Библию, Слово Божье, он прочитал Деяния 4:12 неоднократно, но в данный момент оно произвело в нем действие, в котором написано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Он задал вопрос себе, на каком месте у него Иисус Христос в его духовной жизни. Он увидел, что не занимает первое место. Он решил протестировать свое паство, свою церковь. В течение недели он тестировал своих прихожан. И в конце он подвел итоги. И представьте, он просто пришел в ужас. То паство, то стадо, которое Господь верил ему пасти, Иисус Христос не занимал место даже в первой десятке у верующих. То есть Иисус Христос даже в первую десятку тех, кому они обращались, тем, на кого они ложат свое упование, даже в первой десятке не занимал значимости. Но Библия конкретно говорит, нету другого имени под небом, нету, которым надлежало бы спастись, нету другого имени. И он пересмотрел и свою собственную духовную жизнь, и решил изменить служение. Тяжело, трудно было, но Господь его благословил действительно так, что церковь впоследствии он снова произвел, и действительно Иисус Христос занял в жизни верующих надлежащее место. Он занял центральное место в сердцах человека. Действительно, это задает вопрос мне, занимает ли Иисус Христос во мне, в моем сердце центральное место? Дальше, 5-6 стих, Давид вновь использует такой контраст от тех, кто обращался, обращается к чуждым богам, и он снова возвращается тем, кто уповает на Бога. Израильский народ, когда пришел в Ханаан, Господь разделил ему уделы, дал каждому. Единственное только колено, которое не получило удела, это левино колено. Господь сказал: «Я ваш удел». Уделом служителей, которые служили Богу, являлся сам Бог. И Давид здесь тоже говорит. Давид называет Господа своим уделом и своим наследием. Взаимоотношения с Богом делают его жизнь прекрасной и наполненной смыслом. Он знает, что как сама жизнь его и все, что происходит и находится, только во власти Бога, только в его руках. И Давид видит, что невозможно просто-напросто существовать без Бога. Бог он во всем. Бог вдохнул, и человек стал душой живою. Давид в таких тяжелых ситуациях, в таких действительно гонениях, там внутри, наверное, борения происходили и за свой народ, и в том состоянии, в котором он пребывал, но он находил покой, находил радость в неиссякаемом источнике в Боге. Как я отношусь к тем ситуациям, которые встречаются в моей жизни? Как я отношусь к тем испытаниям, которые встречаются? Поднимается ли во мне ропот? Как я отношусь, глядя на других людей, что они имеют больше, что я имею? Славлю ли я Бога за то, что у меня есть? Или же я вижу счастье в чем-то другом? Или же я вижу, что в этих испытаниях не может быть радости и покоя? В чем же тогда мое счастье? Философ Эпикур поделился секретом счастья, сказав такие слова: «Не прибавляйте ничего к тому, что имеет человек, а отнимите у него желание». Такая коротенькая фраза. «Не прибавляйте к тому, что имеет человек, ничего, отнимите у него желание». Может быть, зачастую действительно наши желания, даже самые благие, превращаются в сердечных идолов, которым поклоняемся мы, вместо нашего Бога Иисуса Христа. И Библия говорит о том, что это великое приобретение – быть благочестивым и иметь, и быть довольным. Все наше довольство в Боге. Если мы видим удел и наследие наше в Боге, счастье и радость наше в Боге, если мы с этого источника неиссякаемого черпаем, то действительно мы увидим, что в нашей жизни действительно достаточно всего, чтобы радоваться и нести также и другим это добро. Давид славит Бога. Давид благословляет Бога. И действительно Давид получил от Бога тоже откровение в той ситуации, в тот момент. И он там пишет, что он научался и вразумлялся тем откровением, которое Бог ему дал. И он знал, как поступать, доверяясь Богу, в послушании исполняя все это. Мы не испытываем недостатка в откровении Божьем. У нас у каждого есть Библия, даже не одна, может быть, у кого-то и не две даже Библии есть. Вопрос только, как мы относимся с Божьим откровлением. Давид долгое время и постоянно размышлял, которое его и вразумляло. В книге Иисуса Навина, в 1 главе 8 стих, говорится: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Бог говорит Иисусу Навину, чтобы эта книга не была у нас где-то на полке, не придавала авторитетность нашей личности, что вот я верующий, у меня есть Библия, даже толстая или тоненькая. Вот. Но действительно, чтобы мы научались. И не просто, он говорит, научались в ней, но и исполняли в точности. Не выборочно, вот это мне подходит для моего жизненного уклада, а вот это мне не подходит, а исполнять все в точности, что нам говорит Бог. И только после этого, говорит, будешь успешен, и будут поступки у вас благоразумные. И это истина Божия. Нам надо просто довериться Богу, верить в свое руководство Ему и, слушая Его Слово, исполнять, зная, что оно произведет те действия, которым Господь имеет в виду. Дальше Давид пишет, что ему не только помогало вот это вот откровение Божие. Давид говорит, что ему помогала и память. Он вспоминал о том, что Господь произвел в его жизни. Он обращался назад, вспоминал те ситуации, которые тоже были очень, может быть, стесненные, очень тяжелые, в которых не было, он не видел сам своими глазами выхода, и он видел действие руки Божьей в тех ситуациях. Богу угодно, чтобы мы действительно опирались на те воспоминания, которые у нас есть. Чтобы те ситуации, которые встречаются в нашей жизни, в будущем, не сводили нашего взора с Иисуса Христа. Не сводили нашего взгляда с Бога. Обернувшись назад, каждый из нас может привести очень много ситуаций, где проявлялась близость, любовь Божия и Его участие в нашей жизни. И я вот хотел привести даже пример из своей жизни. После того, как в 2001 году я обратился к Богу, меня познакомили с Богом, начался процесс. Я не знал, как мой документ будет, паспорт оформляться. Я иногородний, чужой, репутация очень плохая. Но Бог действительно сделал это очень быстро. Он располагал сердца людей, которые ручались за меня и хлопотали за меня. Я никогда свидетельством жизни не работал. Я не видел себя, что я могу трудиться. Но Господь и здесь проявил себя. Он сделал такие ситуации, когда я познакомился с братом сапожником, и он помог мне научиться делать сапожным, работать сапожником, учиться ремонтировать обувь. За этим последовало мои семейные отношения. Я думал, уж я-то уж теперь действительно точно все, так и останусь один. Но Бог и здесь проявил такую ситуацию. Я свидетельствовал об этом, что действительно таким дивным образом, и теперь у меня есть прекрасная супруга, подарок от Бога. Но на этом не оканчивается, если я буду обращаться назад. Я никогда в таком возрасте, свой разум я всегда употреблял в негативных, в очень негативных сферах и с другими помышлениями. Я никогда не думал, что я смогу учиться. Но Бог делает такие ситуации и усматривает оплату в медицинском колледже. Я заканчиваю в медицинский колледж в прошлом году на зуботехника. Это просто действительно чудо. Но и этого мало, если обратиться назад, что я никогда не ездил ни на чем, и что я вообще боюсь транспорта технического. Бог находит возможность дать транспорт. Опять такие ситуации делаются. В то время, когда в Красноярске развалился центр, где обучали на права, и практически инвалидам сейчас негде здесь учиться на права, Бог усматривает и мою сдачу на права в том же Красноярском районе. И смотришь, оборачивайся назад, и вот сейчас я закончил, я зуботехник, я начинаю трудовую деятельность, то, что мне и хотелось, в интернате, и сменяется начальство, и мне запрещают. Жена у меня в расстроенном состоянии. Я обращаюсь назад. Почему-то я чувствую покой. Я не теряю радость отношения. Я знаю, что Бог приготовил нечто лучшее. Я не знаю, что. Но я читаю Римлянам 8:28. Ибо любящим Бога все содействует ко благу. Все. Я даже не знаю. Но я не теряю радость. У меня жена возмущается. А я спокойно, я не знаю. Меня уже порой самого интересует промысел Бога, Его участие в моей жизни. И то, что я взираю на Его откровение, оно подкрепляется то, что было у меня сзади. То, как Бог сзади в моей жизни проявлял себя, свое участие в моей жизни. И как я научался чувствовать Его близость. Кажется, все, никого нет. Знаете, я слышал молитву одного брата, который молился так. «Господь, я знаю, Ты везде сущ. Но почему, где я бываю, Тебя там нет?» Да? Вот так вот порой бывает. Но действительно, Бог, Он всегда, хотя нам даже кажется, что Его нет, но Он рядом с нами. В Исаии 49 главе 15 стих Бог говорит, даже если мать по каким-то обстоятельствам забыть может своего ребенка, я не забуду и не оставлю вас. А просто представьте, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь рядом с нами, Он никогда не забудет и не оставит. Это очень веские слова Божии. И если оборачиваться назад, каждый может проследить то. И почаще нам надо обращаться и к Слову, и то, что Бог производит. И тогда все те наши проблемы, все те наши ситуации, которые стоят перед нами, мы будем с радостным и спокойным сердцем, действительно, с благословением принимать все это. Через все это, пройдя, Давид смотрит и видит покровительство Бога. И все это воспроизводит в нем внутреннюю радость, как я уже сейчас говорил. С сердца начинается радость. И Давид дальше пишет, эта внутренняя радость у него проявляется внешне. Он говорит, что язык мой возрадовался. Сколько псалмов Давид написал. Если, когда мы читаем их, мы видим, в каких ситуациях только он не писал. И радостные, и тяжелые, и псалмы покаяния его. Но язык его радовался. Радовался не от того, что что-то в нем происходит, а радовался от того, что какие взаимоотношения у него с Богом. Что его уделом является Господь. И он говорит, даже плоть моя успокаивается. Даже плоть его успокаивается. У него руки, наверное, не тряслись, тика нервного на нервном не было, из-за того, что он имел близкие отношения с Богом. И Давид пишет дальше, что я верю, даже в этой ситуации Бог не допустит, чтобы погибла его душа, то есть душа его не попала в ад, и то, что жизнь его будет сохранена даже в этих ситуациях. Но то, что душа его не увидит ада, это пророческое такое, это пророческие слова, которые можно смотреть и нужно смотреть гораздо шире. Давид умер, и душа его отошла в ад, то есть в Шеол, то место, которое предназначалось для всех умерших, где они ожидали. И исполнение этого пророчества свершилось в Иисусе Христе, когда он сюда пришел и умер, и победил смерть. Душа Давида была выведена из ада и других праведников. Но Давид здесь уповает на то, что Бог его сохранит. Его вера, действительно, она была непонятна на тот момент еврейскому народу, ибо у них не было точного учения о том, где будет душа. Они имели какие-то свои расположения, свои взгляды, но точного у них учения не было. Они знали, что Бог праведен, милосерд, истинен, свят. И то, что здесь в нашей жизни встречается, это не может так безнаказанно пройти. Или Бог, чтобы кому-то остался там должен, допустим, то, что человек здесь страдал, во имя его и не получил должного. Они знали, что что-то должно быть, но точного учения у них не было. И это действительно свершилось в Иисусе Христе, в нашем Господе, в нашем Спасителе. И если сейчас посмотреть, пообщаться с людьми, то вопрос о том, что будет за гранью смерти, остается также актуальным для многих-многих людей. Даже к верующим, к некоторым обращайся, знаешь ты, где будешь в вечности? У него вопрос стоит. Знаете, как зависает компьютер, он даже не знает. Но Бог нам ясно говорит, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И на суд уже никогда не приходит. И нам надо верить в это. И доверяться Божьему обетованию. И не просто доверяться, но и уметь донести это для других людей. Чтобы и в них вера эта возымела действие. Люди отгоняют эти мысли от загробного. Стараются заместить другими какими-то помышлениями. Но как бы оно ни было, каждому предстоит предстать будет перед Богом на суд. И последний стих, завершающий, он действительно является не только последним, но является и итогом. Итоговым подведением итога всего этого псалма. Человек, который действительно полагается и уповает на Бога, чьим достоянием стал сам Господь, может идти действительно единственно правильным путем. И это процесс постоянного становления и преодоления того, что встречается на этой нашем жизненном пути. Он испытывает, этот человек, радость и покой в общении с Богом, ощущая его близость, ощущая то, что он ценен для Бога, то, что свершил Бог для каждого из нас и свершает. И если простираем мы свой взор туда дальше, за горизонт, за пределы смерти, то мы видим, что то место, где Господь соберет всех своих детей, там будет вечная радость, вечный покой и любовь. Там действительно будет то, что должно быть в каждом человеке. И это может получить каждый. Я не знаю, есть в нашем зале или нету, кто уже нашел Господа, познакомился с Господом. Но это есть еще одна возможность познакомиться. Задать себе вопрос, что ждет меня за гранью смерти. Задать себе вопрос, с какими словами я предстану пред Богом. И задать себе еще один вопрос. Как мне жить здесь? На тех стихах, которые мы сейчас здесь порассуждали, посмотрели. Радость и мир, и надежды Давида не покидали, ибо его уделом и наследием был наш Господь, наш Бог. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Бог нас, я благодарю Тебя и славлю, Господь мой, за Слово Твое, которое Ты дал нам, за эти обетования, Господь мой. Благодарю Тебя, Господь мой Божий, за ту жизнь, которую Ты нам дал, Господь мой, что мы не боимся взирать вперед, что мы не боимся, Господь мой, идти, что мы не боимся одерживать победы, Господь мой, зная, что Ты дал нам Духа Святого, Господь мой, силой которого мы можем совершать и одерживать победы, Господь мой. Дай, Господь мой, нам крепости взирать на Тебя, на победителя. Господь мой, Боже, Иисус Христос, я прошу и молю Тебя, дай нам доверять Слову Твоему, Господь мой, дай нам вверять свою жизнь Тебе, Господь мой, Боже, и в послушании следовать за Тобой, Господь. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа, Господь мой, прояви, Господь мой, Боже, в нашей жизни, Господь мой, свое участие. Мы открываем свои сердца шире и шире для Твоего участия в нашей жизни. Я все это прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.